от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Остро захотелось взять гектар.
Надо брать, конечно.
Думаете?
Угу.
Ну, так его же распахивать придется или, наоборот, засевать.
Ну, скорее распахивать, а потом засевать, да.
Мало, это смотря какую.
А, ну да, да.
Тут
да.
Ведь по-разному бывает. Но мы вернулись в эфир. Телеграм-канал «Вечерний вечер», Сергей Корнеевский, телеграм-канал «Армагеддоныч», вашего покорного слуги. И с нами в этом часу Константин Георгиевич Виноградов.
Добрый
Здесь
день.
Ли вы?
Здравствуйте.
Все хорошо со связью, в кои-то веки. И погода хорошая, и связь нормальная. Константин Георгиевич, что происходит на восточных рубежах нашей богоспасаемой Родины? Это ведь ваша прерогатива в наших эфирах.
Ну, Япония живет, конечно, предвкушением Олимпиады. Олимпиада должна открыться 23 июля. И явно мнения, так сказать, в Японии разделились. Большинство опрошенных, так процентов под 60, либо за отмену игр вообще, это в районе 29%, а 30% значит, из вот этих вот 60, значит, за то, чтобы проводить ее полностью без зрителей на трибунах.
Ничего вот, себе в ожидании Олимпиады. А не пошла бы ты Олимпиада, это называется.
Так вот, действительно, более того, ну, я, по-моему, уже в предыдущем эфире как-то мы затрагивали эту тему, даже банковское японское сообщество и то, в общем, выступило в пользу максимальных ограничений, а, пожалуй, даже и отмены Олимпийских игр. Вот. Ну, сейчас интересно, что вот сегодня пробежала новость, что главный медицинский эксперт Японии Сигеру Оми призвал категорически отказаться от зрителей на трибунах. А японские власти сейчас, ну, имеется в виду и власти, так сказать, высшие, и конкретно занимающиеся олимпийской тематикой, ею тоже занимаются самые высшие власти, в общем-то, хотят, как бы ориентируют сейчас всех на то, что на стадионы, ну, естественно, самые большие, где это все будет проходить, допускать порядка 10 тысяч зрителей. Вот. Но понятное дело, что, видимо, Олимпиада – это вещь настолько дорогая, что если японцам еще разрешили не пускать к себе в Японию иностранных гостей, от этого японцы вообще как бы отказались категорически, но, видимо, власть мировых медиагигантов настолько сильна, что не проводить игры японцы, конечно, не могут. То есть, видимо, то, что должно показываться в мире во всем по телевизору, за что уже давно куплены права, за что уже, под что уже заряжена, видимо, колоссальная реклама, которая должна проходить и по телевидению, и по радио, и в социальных сетях, и в поисковых системах, и так далее, и так далее. Видимо, деньги настолько большие, что уже японские власти тут противостоять, конечно, не могли. И хочешь не хочешь, а Олимпиаду, несмотря на недовольство населения, несмотря на все предупреждения медиков, проводить японцам, конечно, придется.
Ну, знаете, у меня сейчас возникают ассоциации какие-то нехорошие с замечательной книгой Сакэ Камацу «Гибель Японии». Помните, «Гибель дракона» была
да,
такая?
Да, да, была такая.
Ну,
книга.
Если к ним сейчас завезут очередные новые штаммы коронавируса, и выяснится, что это из-за Олимпиады, то счастья, видимо, от этого не будет ни у кого.
Так дело в том, что против действующего премьер-министра Йосихиде Суга уже оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия. Ну, поскольку, правда, у оппозиции доля в парламенте относительно небольшая, все-таки доминирует правящая либерально-демократическая партия и примкнувшая к ней партия Кумэй, вот, то, конечно, они это все дело забаллотировали. Но, тем не менее, в общем, недовольство есть. Более того, даже в прессе уже пробегало, что в случае чего Сугу, ну, Йосихиде Суга готовы просто сдать, и он уйдет в отставку, если действительно что-то пойдет не так. Вот. Помните, мы это обсуждали, когда Суга в конце прошлого года, ну, в сентябре прошлого года пришел к власти, что в случае чего его будет не жалко. Это не аристократы от политики типа Синдзо Абе. Вот. Его, им в случае чего можно будет и пожертвовать. Ничего страшного. Вот. Но опять же, что же пожертвовать депутатом, он останется, высокое положение занимать будет, все прочее. Ну а в качестве премьера там и других найдется, кто его с удовольствием заменит. Вот. Дело ведь в чем? При всем том, что в Токио и вообще в Японии в целом кампания с вакцинацией идет крайне плохо, то есть это и в прессе пишут, и, то есть своей вакцины нет, все приходится, так сказать, полагаться.
Но и нашу не берут.
Нашу не берут, понятное дело, это изначально. Вот, хотя вроде разговоры такие шли кулуарно. Значит, понятно почему, так сказать, колониальное положение из колониальное положение. Кто ж вам отдаст такой огромный рынок?
Да, такой рынок.
Но даже и поставщики, соответственно, американские в основном, тот же Pfizer, та же Moderna, вот с AstraZeneca проблемы большие. Ну вот прежде всего Pfizer и Moderna, конечно, они пока поставляют в количествах крайне недостаточных. Идет вакцинация только еще людей, прежде всего, пожилого возраста. Вот. Но при этом, при всем, вот по Токио цифры ежедневного количества, значит, инфицированных в районе 400-500, по всей стране выявляется в районе 1500. То есть цифры совершенно смешные. Вот японцы... Но чем японцы держатся? Ну, во-первых, своей потрясающей дисциплиной. У них вот сказано всем маски носить. Вот все будут носить маски. Сказано, так сказать, соблюдать меры предосторожности. Они действительно будут соблюдаться. Вот всяких там, как у нас, этих антиковидных вечеринок. Вот всяких там, значит, за дверью концертов. Вот это вот они делать не будут. Вот. Все держится вот действительно вот на этой вот японской дисциплине. Вот. А вот Олимпиада, конечно, может здорово это порушить, потому что вместе со спортсменами, которые тоже, так сказать, все живут по-разному, приезжает масса народу, которые обслуживают все это дело. И, конечно, вот этот вот карантинный режим, плюс тоже японцы большие любители спорта, вот, конечно, они все это любят тоже смотреть, обожают тусоваться. Ну люди как люди, все это им не чуждо. И, конечно, вот медицинские власти, да и просто простое население крайне этим делом обеспокоены. Вот. А ведь Япония, вот, кстати, наряду с Китаем, вот Китай, так сказать, отчитывается, что он вообще почти полностью подавил это дело, очень жестко выявляет какие-то очаги заболевания, локализует их, подавляет. По прессе прошла, так сказать, пробежалась новость, что Китай, так сказать, тихо уже 500 000 населения привил своей собственной вакциной. Вот. И темпы восстановления, даже уже не восстановления, а темпы роста китайской экономики, они просто, так сказать, зашкаливают. И хотя вроде бы в этом году они ожидаются немножко ниже, чем вот в предпандемийные годы, то есть, если в предпандемийные годы, ну, скажем, там 2019-2018 Китай выдавал за 6%, 6% плюс, так сказать, 10-е, тоже колоссальный рост. Вот. А в этом году там он ожидается, что он где-то будет восстановиться, что он восстановится, то есть все там уже, уже восстановилось. Но он составит там где-то вот в районе... что-то процентов 5, но все равно по...
Ничего себе, нам бы их проблемы.
Так еще бы, ну по всему общемировому состоянию, что говорят, что по этому году это вроде как падение составит там что-то, то есть по прошлому году, по этому году падение составит колоссальные цифры вот в мировом масштабе. Вот. А в Китае прекрасный рост, все, он немножко, говорят, замедлится только во второй половине года, если произойдет восстановление остальных мировых экономик, которые, соответственно, ну, какую-то часть заказов снова, так сказать, вернут себе. Но это если это произойдет, а это еще никаких гарантий пока что-то нет. То, что творится в Индии, да, в общем, то, что творится и в Европе. Вот.
Индия, пока... ЮАР, Латинская Америка просто полетели в тартарары.
Вот. Но в Японии, поскольку вот это вот их японская дисциплина, плюс все-таки страна островная, очень, так сказать, они за это строго взялись. Япония тоже показывает очень хорошие темпы восстановления. Вот, хороший очень темп восстановления и роста. Причем относительно 2019 года, например, по экспорту, по импорту. Ну, то есть хозяйство ожило, работает и так далее, и так далее. То есть рост даже наблюдается по сравнению с доковидным 2019 годом. То есть, в общем, все смотрят с оптимизмом, но если это вдруг будет по каким-то причинам нарушено, то, конечно, все это будет выглядеть весьма печально. Вот, конечно, у японцев прекрасное оборудование, они мировые лидеры, у них прекрасная фармакология, вот, но вакцины, в общем, пока придется полагаться только на чужих. Вот, а мы, если бы поменьше, наверное, раздолбайствовали вот то, что у нас происходит, но, в общем-то, явно это вот из-за того, что, в общем, все расслабились как-то это дело, и с одной стороны, и прививаться мало хотят, а с другой стороны, просто не соблюдают элементарные меры предосторожности. Кто-то у нас не может жить без заграничных поездок.
О, да. Вот. Причем преимущественно в те места, куда вообще лучше не показываться.
Да, откуда можно привезти, так сказать, и без всяких ограничений, да, такие подарки. Вот мы страны не будем называть, но почему-то вот всем надо обязательно вот поехать и туда, и как-то вот никак им нельзя прожить даже вот этот период без того, чтобы да, не привезти какой-нибудь подарок в родное отечество.
Национальная традиция. Как известно, мы же последние 100 лет непрерывно отдыхали за границей всей страной.
Да.
Мы без этого теперь уже, видимо, не можем.
Да, никак без этого не обойтись. Вот, поэтому будем надеяться, что наш восточный сосед все-таки как-то пройдет между Сциллой и Харибдой. Отменить он, конечно, эти игры уже, видимо, не сможет. Попытки, видимо, у японцев были, и даже на самом высшем уровне. Но я так полагаю, что Международный олимпийский комитет вкупе с и стоящие за ним именно медиагиганты со своими, так сказать, расходами на рекламу и прочее, в общем, видимо, там, конечно, поставить могут и навязать свои условия, видимо,
любым. Господи, как мы вовремя провели Олимпиаду в Сочи.
И да, на какой-то... и чемпионат мира по футболу.
Уж точно. Мы просто успели проскочить между струйками. Вот сейчас бы какой был бы мундиаль и какая Олимпиада?
Да, не то слово. Не то слово. Так что будем надеяться и смотреть. Смотреть, как это все будет. Вот. И, конечно, надо тоже нашему населению, в общем-то, как-то повысить дисциплину.
И, нашему населению бесполезно повышать дисциплину. В данном случае работает исключительно другие методы. Вы говорите, что у вас вакцинация обязательно обеспечивает обследование всего населения на предмет выявления людей, которым нельзя по состоянию здоровья вакцинировать. Всех остальных вакцинируете. Делаете это быстро.
Да.
Ну, слушайте, если бы во времена большевистских репрессий, как это сейчас называется, с пандемиями и эпидемиями, которые в стране были, включая Закавказье, Среднюю Азию, боролись так, как сегодня, да хана бы, мы бы не дожили, мы бы вымерли на самом деле.
Ну, моя собственная бабушка рассказывает, как помните, вот этот знаменитый уже послевоенный, по-моему, это 60-е годы, завоз из Индии, кстати, именно черной оспы, эпизод-то вот этот вот страшнейший.
Но его быстро предотвратили же.
Так мало того, что его быстро предотвратили, произвели же ведь принудительные и поголовные прививки в угрожаемых районах.
Ну, мы же вот тогда были страной, построенной по даже такому принципу, когда главным было развитие страны и ее сохранение, а не соблюдение некоторых теорий, умозрительных и бесполезных, да еще и денег сэкономить. Две большие разницы.
Да, безусловно. Поэтому как-то здесь надо выбирать, потому что снаряды рвутся близко. Что там говорить? Снаряды рвутся близко. В общем-то, действительно, что на работе, что дома. Вот. Сейчас уже как людей, которых это вообще не касается, это как-то совсем уже их и мало.
Боюсь, что это работает только в одной ситуации, когда начинают помирать люди наверху. Вот прям совсем наверху, и вот только в такой ситуации, вот это как было с Крымской войной, вот прогадили Крымскую войну, и взялись со страшной силой за реформы. До того, да и без с ним. Ну, как-то
ну,
так.
Ну, да.
Наверное, это все-таки наша собственная специфика.
Да. Ну, а по другим интересным, интересным интересностям и курьезам, тоже вот японские ученые, в отличие от британских, все-таки трудятся, выдают тоже интересные вещи. И, в частности, тут попался мне такой интересный обзорчик. Вот, причем на сайте известного крупного очень банка, вот, банковской группы, даже ее правильнее назвать, это банковская группа, одна из, так сказать, там, четырех крупнейших японских, даже, нет, одна даже из трех, одна из трех крупнейших японских. И вот что интересно, вот в последнее время, ведь фондовые, казалось бы, мировая экономика очень жестко приземлилась и очень трудно восстанавливается после провального 2020-го. А тем не менее наблюдается какая-то потрясающая картина, что фондовые индексы основных мировых бирж бьют рекорд за рекордом. Ну, прежде всего, это касается Соединенных Штатов, но за ними подтягиваются и остальные крупные державы, и в том числе и та же Япония. И вот, соответственно, люди спрашивают, а как же так? Вот мировой ВВП не растет и даже падает, а индексы, так сказать, бьют рекорд за рекордом.
Не спекулятивные ли это, вообще-то говоря, пузыри, которые, лопнув, обрушат вообще все на свете?
Так вот, и эти беспокойства, ну и, соответственно, японских специалистов это тоже беспокоит. Ну вот, что интересно, они тут говорят. Значит, ну, во-первых, после 2008 года, ну, вот, а конкретно после вот этого краха банка Lehman Brothers, вот, соответственно, который вызвал шок на мировых финансовых рынках, в общем-то, как на мировом, так и на национальных уровнях были, в общем, приняты беспрецедентные и довольно эффективные меры по финансовому, финансово-банковскому контролю. Вот. И на настоящий момент, в общем-то, как говорят специалисты в этой области, ну, ситуация не зашла настолько далеко, чтобы ведущие страны вынуждены были вот отказываться от беспрецедентных мер стимулирования экономики, ну, в частности, от того же количественного смягчения. Конечно, там расслабляться не надо, надо следить, но, в принципе, вот после 2008 года меры по контролю за финансовой системой были приняты довольно эффективны, и они, так сказать, пока вот этот вот паровой котел, давление в котором все нарастает и нарастает из-за активной политики правительств, центробанков, пока, в общем-то, все это удается сдерживать. Но эти же самые ученые предлагают обратить внимание на то, что вот этот вот разрыв, страшный разрыв, опасный разрыв между ростом или практически отсутствием такового роста в ВВП и вот этой на ракете взлетающими фондовыми индексами, он, оказывается, не есть черта вот этого 2020-2021 года. И вот здесь-то они как раз говорят следующее, что вот ведущие мировые индексы, они вообще отражают способность акций, которые и других, значит, соответственно, финансовых инструментов, которые торгуются на бирже, вот, прежде всего вот этих вот листинговых компаний ведущих, привлекать капитал. Вот. Эти индексы почти не отражают доходность малых и средних предприятий, а также доходы домохозяйств, которые, собственно, являются важнейшими составляющими ВВП. Вот. Кроме того, индексы акций весьма зависят от прибыли компаний, которые получают эти компании за рубежом. А вот ВВП конкретных стран, он от этого очень мало зависит. Транснациональные корпорации мировые зарабатывают за рубежом, вот, но это очень слабо сказывается на доходах работников в самих метрополиях. И тенденция вот этого последнего десятилетия состояла в почти неуклонном росте курса акций при весьма небольшом для Соединенных Штатов, практически нулевом для Японии, росте ВВП. Ну, например, вот с 2010 года фондовый индекс Nikkei вырос почти в три раза. Причем в два раза он вырос к 2019 году, допандемийному. И это вовсе не обусловлено политикой вот этой, мы про это много рассказывали, вот этой политикой беспрецедентного количественного смягчения Банка Японии. Но именно это было в основном обусловлено изменением всей финансово-экономической системы той же Японии в пользу увеличения прибылей предприятий и доходов акционеров. Ну вот пример простой. За период абеномики, это 2013-2018 годы, операционные прибыли японских компаний выросли на 73%, а дивиденды акционеров выросли аж на 88%, то есть почти удвоились. Вот. Все это говорит о том, что японские предприятия резко увеличили свою прибыльность и способность работать на акционеров. Вот. То есть японские компании взяли стратегию еще к тому же на зарубежную экспансию, зарабатывали за рубежом, но почти эти все блага, все эти заработки, они не изливались на собственно японских работников. Акционеры получали, так сказать, свои дивиденды, которые, вот как мы видим, аж почти удвоились за всего какие-то жалкие 6-7 лет. Вот. А, собственно, японские работники, в общем, ничего с этого дела не имели.
Вот что-то цифра. Это мне напоминает про нашу экономику, к вопросу об акционерах и работниках.
А это абсолютно общемировая тенденция. Вот это японские ученые подчеркивают. То есть тут ничего, это общемировая тенденция, которая началась конкретно вот с начала 80-х годов, вот с этой так называемой рейгономики и тэтчеризма. У нас как сейчас со временем, мне продолжать или сейчас мы уходим на паузу?
Нет, мы сейчас уходим на паузу, вы абсолютно правы. Огромное спасибо, я заслушался и просто даже я отвлекся. Так что сейчас будет новостной блок, а вот потом мы вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И вот за ближайшие 19 минут...
Нас ничто не беспокоит.
Нас практически. Ну, кроме маленького джингла в 45, мы можем говорить. С нами Константин Георгиевич Виноградов, японист, востоковед. И мы говорим об интереснейших вещах, связанных с тенденциями в мировой экономике, которые подметили в том числе японские экономисты.
Так вот, в указанный период, за который дивиденды акционеров ведущих японских компаний практически удвоились, доходы японских домохозяйств вот в этот период с 2013 по 2018 год практически не увеличились. Реально располагаемые доходы граждан вот за указанное шестилетие увеличились всего лишь на 1,2% или по 0,2% в год. Вот. И именно поэтому вот указывают экономисты, это такие экономисты не маргиналы, а флаговые, ВВП Японии за этот период, половина которого обеспечивается именно потреблением населения, он и не увеличился. То есть доходы граждан практически не росли, ну вот и не рос и ВВП.
Но на самом деле это означает в том числе, что богатые становятся еще богаче. А основная масса населения от их деятельности никакой пользы для себя не видит. И в национальном масштабе абсолютно то же самое.
А вот именно так оно и есть. Вот смотрите. Значит, в это время в Японии произвели рост налога на потребление с 5 до 10%, а также очень выросла стоимость социального страхования. Вот государство объясняло своему населению необходимость этих мер вот такой задачей укрепления государственного бюджета. А я напомню, государственный долг Японии — это 240% от ее ВВП. Но в это самое время налог на юридические лица вот, в целях, так сказать, улучшения делового климата неуклонно снижался. Если, например, в 80-е годы налог на юридические лица, ну проще говоря, на компании, составлял 40%, то в настоящее время всего лишь 23%. И все это, вот то, что в Японии происходило, полностью соответствовало глобальному тренду на снижение налога на юрлиц, на доходы от финансовых инструментов и на сверхвысокие доходы. И логика-то очень была простая. Предприятия, корпорации, а также богачи могут убежать за рубеж, что они и делали. Ну а трудящимся и потребителям у них убежать-то не получится.
Слушайте, ну какое совпадение прям с нашей жизнью.
Ну а как же, мы же тоже были в
тренде. Глобальный тренд.
А мы там глобальный и остаемся, тренд. Мы не просто были. Мы помните, ровно так и живем.
Как у Салтыкова-Щедрина-то? Пойдем, говорит, мы поищем-ка мужика. Где-то да, он тут да, лежебока да. притаился. Он-то от нас не убежит. И точно пошли и нашли. А мужик-то как раз спал под деревом. Вот, генерал это два, да.
Было такое.
Был такое.
Салтыков-Щедрин вечен. Да. У нас и государственный строй меняется, и размеры государства, и название. А Салтыков-Щедрин все еще актуален. Живее всех живых.
Вот, потрясающие вещи. Вот. И как раз все это и привело к резкому росту фондовых индексов и стагнации ВВП, в общем, во всех практически развитых странах. Вот это общая тенденция. И, как бы сказать, и на Западе в том числе, и в тех же США, и, да и в нашем Отечестве понимание этого явления есть, что что-то с этим делать надо. Вот. И,
а что вы с этого можете сделать, если парадом командуют вовсе не те люди, которым от этого плохо, а как раз наоборот, те люди, которые это или безразличны, или им от этого хорошо? Посмотрите на наш Центробанк.
Вот. Ну и даже тот же Байден вроде бы озвучивает эти вещи. Потрясающе, кстати, интересная вещь, вот на что, так сказать, надо обратить внимание. Байден же запустил, и в Америке прямо это просто называют, это госплан, они слово-то это знают, особенно люди старшего поколения.
Да,
он запустил грандиозную ревизию, просто указом своим, эта программа рассчитана, с одной стороны, на 3 месяца, а вторым этапом на целый год, это ревизию основных американских производственно-логистических цепей. Чтобы, в общем-то, понять, что там вообще у них делается и как государство может эффективнее за это браться.
Сейчас но выяснится, как... что мы совершенно напрасно рушили свои системы под американцев, потому что американцы выстраивают свою систему под то, что было у нас.
Так мало того, сейчас вроде бы понимание это есть, и в Японии вот эти взгляды высказываются. Высказываются эти взгляды в высшем руководстве тех же Соединенных Штатов. Но получится ли сломать тех, кому это было выгодно? Помните, в нашей передаче, ну тоже давно, господи, как это упомнишь, это что же далекий 17-й год, мы тоже японцев же, цитируя японские исследования как мировой, так и американской экономики, они же там выдали такие подсчеты интересные, тоже опираясь на американские данные, что в Америке вот эта горстка корпораций из S&P 500, где занято это буквально 10% населения американского, они генерировали порядка 90% прибыли в американской экономике. То есть вот такая вот диспропорция. И, условно говоря, если вот этим вот толстосумам, мальчишам-плохишам удастся отбить все атаки на них, ну тогда остается только ждать, когда это все рухнет страшным треском. И насколько это, так сказать, погребет всех остальных, либо все-таки должны появиться какие-то новые Рузвельты, условно говоря, вот, которые все-таки как-то наведут некую справедливость. А почему это стало возможным, тоже понятно. Потому что после краха Советского Союза, а на самом деле уже вот с момента позднего СССР, когда наше, так сказать, руководство, в общем, пошло на сдачу всех принципов, то есть на Западе просто рушиться стали профсоюзные движения,
ну да,
политические партии, которые могли как-то отстаивать
интересы. Системы сдержек и противовесов перестали существовать.
Вот, и поэтому, так сказать, получилось организовать вот эту атаку на не только, так сказать, на бедные слои, а на тот же средний класс. И вот Евгений Янович правильно подметил, у меня-то вот по Токио, по опыту моей работы, была потрясающе интересная примета. Это японский автопром и зарубежные импортные автомобили. Вот замечательная фирма Toyota выпускала автомобили для разных, очень и выпускает, в общем, для разных групп населения. И вот тем, кто у нас в стране увлекается праворукими автомобилями, еще помнит их, вот такими, скажем, волшебными именами были вот такие автомобили, как Toyota Cresta, Toyota Chaser и Toyota Mark II. Вот, ну, Mark X,
знаменитые, например, были,
да,
марки.
Да, Так вот, эти три, аж три прекрасные автомобили, которые были на одной платформе построены, имели одну и ту же гамму двигателей, так сказать, они отличались внешним видом. Вот. Это были автомобили именно среднего класса. Так вот, примечательно, что к началу 2000-х годов осталась только одна, вот этот марк, а остальные просто погибли. То есть японский же автопром для своего же собственного рынка понял, что им надо делать автомобиль либо очень богатые, либо гораздо беднее. А средний автомобиль, вот для среднего класса, для высшего среднего класса, их делать, да, их даже делать перестали. Зато в Токио примета времени, это вот с начала 2010-х годов, это один за другим открывались салоны Мерседесов, БМВ и Бентли с Роллс-Ройсами. Вот, то есть богатых людей даже уже японский автопром удовлетворить не мог, и салоны, значит, новых автомобилей открывались просто один за другим. Вот примета времени.
Ну, у нас тоже список Forbes растет как на дрожжах, в том числе за коронавирусный период, прям разбух.
Абсолютно то же самое. Не зря говорят, кому война, а кому мать родна.
Кому мать так родна, вот так. Да, только кончается это всегда плохо.
Ну, вот то-то и оно, вопрос, всегда этот вопрос, всю историю стоял, сумеют ли вот классы, скажем так, средние, классы нижние, но особенно средние, вот сумеют они сплотиться, выдвинуть каких-то талантливых вождей, и отстоять свои интересы.
Но говорят, либо средний класс исчезает сейчас везде.
Так вот именно, что вот эта тенденция последних лет. Вот,
не сумеют. Поэтому,
ну да, их же нет. Кто сумеет?
Мы идем в сторону латинизации. Mm. Латинская Америка – наше будущее. Фавел пока еще нет, но тоже, может быть, и будут.
Ну, здесь-то ведь вот Господь Бог, он распределяет, правильно говорят, что Господь Бог, то он ведь распределяет блага между народами и людьми, если не поровну, то уж явно по очереди. И уж к чему такая политика привела, и это тоже, так сказать, абсолютный медицинский факт, это к тому, что индустрия вся, основные отрасли, они же из богатых стран просто убежали. И если, так сказать, долгое время на это... А, ну что там китайцы? Они только же копируют,
Да, и про корейцев то же самое говорили.
Вот. Однако вот уже и в допандемийные времена, чего дядюшка Трамп-то...
Секундная пауза.
Вести ФМ.
Вы помянули Трампа.
Чего дядюшка Трамп-то стал бить тревогу? Что уже и в докризисные, допандемийные времена стало ясно, что Китай-то уже не только копирует, что он уже научился делать столько всего своего, обеспечивать такие объемы производства, что он уже реально стал везде, отовсюду идет прямо... Это американцы сами говорят, что он представляет угрозу, но не в принципе угрозу, что он дубиной машет, а он производством своим, своими разработками, своими объемами, просто затмевает всех. А кризис, во-первых, показал, насколько у него все эффективно и здорово построено. Но мало то, что показал, так он еще и усугубил. Потому что пока остальных сотрясали локдауны или всевозможные погромы а-ля Black Lives Matter, в Китае все быстро было выявлено, локализовано, подавлено, и они просто дали заработать.
Ну, Китаю. Не наш случай, потому что мы все-таки бывшая сверхдержава, которая кое-как выкарабкивается из состояния, когда ее вообще не должно быть по всем раскладам наших главных друзей. Помните, у нас был друг Борис и друг Билл. Вот все их наследники отрабатывали ситуацию, при которой нас, в принципе, остаться не должно, и продолжают отрабатывать до сих пор. А Китай так этой сверхдержавой становится, да и, пожалуй, наверное, уже и стал.
Вот, конечно, ну, понимаете, когда люди работают, сейчас вот я говорю, интересные оценки звучат, что вот люди, которые приезжают в Китай, причем именно вот, ну, в командировке по делам, Потому что проехать-то ведь сложно. В Китае ведь контроль эффективный, надо на карантин отбыть, там все, все такое. Но они приезжают, ну, говорят, ну, это на фоне Европы, на фоне США, на фоне той же Японии, это как другой мир. Люди сидят в ресторанах без масок, люди проводят, так сказать, совещания большие, там корпоративы те же. То есть там-то обычная нормальная жизнь, но...
Они не отказывались от того, на чем построили свою страну. А мы развернулись на 180 градусов. Ну вот и результат. Новое не построено, старое развалено. Спасибо большое, что хотя бы так, как есть. Могло быть и хуже.
Ну, могло быть и хуже, но я, правда, в отношении нашей страны очень с большим оптимизмом смотрю, несмотря на то, что неприятности, разгильдяйство, головотяпство и прочее, а также враждебную деятельность, все-таки у нас делается много хорошего и в правильном направлении. Поэтому будем надеяться, что выкарабкаемся.
Ну, вот. Кроме надежды юноши питают. Я в данном случае оптимизмом перестал успокаивать себя, потому что... Ну, какой может быть оптимизм? Я вижу, куда идет наша система образования, в каком состоянии наука, технологии и промышленность, за исключением редких, точечных, недобитых структур, которые обрабатывают оборонку, либо топливно-энергетический комплекс. Поэтому откуда мне взять оптимизм? Мой оптимизм уничтожен... почти четвертью века общения с университетами и пониманием того, куда все это катится. В отличие от китайцев, которые очень неплохо перехватывают наших специалистов и на этой базе выстраивают у себя и отрасли, и научные школы, и много чего другого. Ну, что поделать? Карма такая.
Карма такая, но уж во всяком случае то, что китайцам удалось взять от нас в 90-е годы, это, конечно, ну, кстати, не только китайцам, я напомню, как ты это озвучивал уже, сами японские крупные очень специалисты, причем такие действительно серьезные очень дядьки, они прямо говорили, что все фактически развитие мировой индустрии в 90-е, начало 2000-х обусловлены тремя факторами. Массовым выбросом в коммерческий сектор американских до того оборонных информационных технологий, массовым выбросом до того закрытых советских производственных оборонных технологий, и это в мировом масштабе. И третий фактор, это тоже в связи с реорганизацией, похожей на хаос японских корпораций, который вот эта вот реорганизация и хаотизация обусловила тоже массовый выброс до того закрытых японских тоже обрабатывающих технологий. То есть вот три фактора, которые обусловили развитие промышленности, мировой промышленности в 90-х, начале 2000-х годов.
Смотрим при этом на нашу промышленность в 90-е годы, заодно и в начало 2000-х, хватаемся за голову. И понимаем, что мы пока еще не очень далеко куда-то ушли, потому что все те люди, которые были в 90-е и командовали финансово-экономическим блоком, вообще-то говоря, остались на своих местах. Специалист, главный по нашему устойчивому развитию, до сих пор Анатолий Борисович Чубайс. И гениальная фраза покойного Ельцина «Во всем виноват Чубайс». Ну, с каким угодно акцентом ее говори, хоть хвали, хоть ругай, хоть призывай расстреливать, хоть говори «Ах, он бы мог возглавить страну», но Чубайс на своем месте. И в данном случае смотришь на политику Центробанка, ну, она, конечно, стабильная, а инфляция оттаргетирована. А возникает вопрос, а на кой бельмес вы ее таргетируете? Она зачем? Для того, чтобы в страну потекли инвестиции и технологии? В страну не текут инвестиции и технологии, уж которые десятилетия. Смотришь на то, куда деньги в России движутся. Движутся ли они в Россию или из России, и понимаешь, что из Российской Федерации, уже не из Советского Союза, от которого осталась половина в виде Российской Федерации, а вот из нашего этой половины утекло уже несколько триллионов долларов. То есть текут-то каждый день, каждый год. Коронавирус, экономический кризис, процветание по барабану. Чистый отток капитала составляет сотни миллиардов, складывающиеся в триллионы. Мораль сей басни какова? Ну, вот она такова, как она есть. Поэтому вот вашего природного явно оптимизма, которому я более чем сочувствую, но не разделяю я в данном случае, что я могу сделать. Карма такая, не наступила у нас еще периода Иясу Токугава. На этом наш эфир, к сожалению-то моему, подошел к концу, но я благодарен за него до крайности. Тут есть над чем подумать, более чем. И мы теперь встретимся только в понедельник. С нами был Константин Виноградов.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.